Христос явил любовь свою на Голгофе, на Голгофе, там душу искупил мою. На Голгофе, на Голгофе, хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и утро жизни началось на Голгофе, на Голгофе. О, если б каждый поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе, разбойника к кресту пришел, спасение себе обрел, и так со всеми, кто взошел на Голгофу, на Голгофу. Хотел бы я всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, чтоб каждый мог всю правду знать. О Голгофе, о Голгофе, о, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе.
Дорогие друзья, как часто необходимо приходить на Голгофу, чтобы получать прощение? Как часто нужны нам дни обновления? Кто-то считает, что один раз в год достаточно, или перед Новым годом, или после Нового года. Общение бывает, и как раз, кстати, хорошо. Кто-то считает неплохо два раза в год, на молодежном общении зимой и летом в лагере. Вот там мы обновление получаем, наводим порядок в жизни. Кто-то считает, что неплохо один раз в месяц, вот перед тем, как хлебопреломление, все упорядочил, покаялся, исповедался, и нормально. Кто-то говорит, по необходимости это надо делать. Да, друзья, это все хорошо, если мы имеем какие-то ориентиры, что-то планируем, что нужно вот тогда и тогда изменить что-то в жизни. Но мне кажется, что наряду с этим у нас где-то происходит привыкание к милости Божьей. Да, Он добрый, Он заботливый, Он любящий, Он милосердный. Он обязательно простит, Он помилует. И мы не бодрствуем где-то, не прилагаем особого усилия к достижению святости. Думаем, ну ничего, вот тогда покаюсь, согрешу, а потом исповедаюсь. И где-то вот этот процесс ослабления, он на уровне, может быть, даже подсознания нашего происходит. Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния. Что это за достойный плод? Это покаяние, которое становится началом перемены, началом исправления. Вот это достойный плод. Тогда, когда я не просто покаялся, а завтра пойду делать то же самое. Но когда я прилагаю максимум стараний к тому, чтобы то, в чем я покаялся, больше не делать в своей жизни. Хороший пример обновления я вижу у пророка Ионы. В 3 главе написано так просто: «И было слово Господне к Ионе вторично: иди в Ниневию, проповедуй в ней». И Иона пошел. А в 1 главе написано то же слово практически, но Иона не пошел. Он пошел, сел на корабль и отплыл в Фарсис. Что произошло у него? Один раз он не хочет идти, а второй раз идет безоговорочно. А то, что в его жизни произошло вот это обновление посредством, прежде всего, покаяния. Он покаялся в чреве кита, и потом уже совсем по-другому он стал относиться к повелениям Божьим. Совсем другое направление у него было в жизни. Это было легко или нелегко? Это было нелегко для Ионы. Как и нам, с грехами бороться трудно, искушения побеждать нелегко. И для него тоже это было. У него была масса противодействий. Ну, во-первых, Ниневия — это был очень большой город. Очень большой. Написано, на 3 дня ходьбы. 1 день ходьбы – это примерно 30 километров. Вот Ниневия – это где-то около 90 километров в поперечнике город. И нужно было ходить. Население большое, 120 тысяч детей. Если предположить, что эти дети единственные в семье, то 2 родителя добавить, это сколько уже получается? 360 тысяч. Обычно, если маленькие дети в семье, значит, бывает еще дедушки, бабушки. Ну, хотя бы один, да? Значит, еще добавим 120 тысяч. Ну, в общем, я так думаю, что этот город по населению, он достигал 1 миллиона. И вот нужно было ходить по этому городу сколько дней? Не 1 день, и не 2, и не 3 дня. Написано, что Иона ходил, сколько можно было пройти в 1 день. Столько и ходил. Он мог больше ходить? Не мог больше. Он делал максимум, что мог. А почему? А потому что он пережил обновление, потому что в его жизни было покаяние, как достойный плод. И он следовал этому. А погода какая была? Не помните? Было очень жарко. Было до такой степени жарко, что ему жить не хотелось. Он сказал: лучше мне умереть, нежели жить. При какой температуре у нас пропадает желание жить? 50 градусов, да? Да нет, 50 градусов, у нас и лагеря проходили летом, и в принципе можно терпеть. 60, 70, ну я не знаю сколько, но жара невыносимая. Ему бы сидеть где-то в тенечке, а он ходил, сколько можно было пройти в 1 день, и проповедовал. Почему, друзья, он ходил по жаре? Потому что было обновление в его жизни, потому что он покаялся, потому и ходил. Потом он знал, что проповедь его может потерять всякую силу. Потому что Господа он знал хорошо. Он Бог благий и милосердный. И Иона предполагал, что он будет ходить сколько дней, а все будет не так, как он говорил. Он как сказал? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. А потом прошло 40 дней, Ниневия не разрушена. Он догадывался об этом, предчувствовал, что он может попасть в вот такое положение. Ему потом скажут: а где ж твои слова? Где ж 40 дней? Уже 45 прошло. Или 50. Вот это положение тоже могло быть для него противодействием. А он все равно ходил. Ходил, сколько мог пройти в 1 день. И проповедовал. Еще та деталь, друзья, что ниневитяне – это враги Израиля. Он своей проповедью спасал врагов. Как к нему отнесутся единоплеменники? Положительно или отрицательно? Кем он будет в их глазах? Предателем. Он спасает врагов. Друзья, невзирая ни на какие обстоятельства, ни на какое противодействие, он прилагает все свое усердие к тому, чтобы перемены оживотворить в жизни своей. Хотелось бы, друзья, чтобы для нас тоже было, что для Ионы. чтобы мы не привыкали никогда к милости Божьей, чтобы мы очень осторожно относились к Божьей благодати, дорожили ей как сокровищем. Если я сегодня получил обновление, получил прощение, получил спасение, чтобы не было в моем сердце никогда мысли, ну, дальше как получится, так и буду жить. Нет, не как получится, а надо жить так, как надо, и прилагать к этому все свое старание. Мы послушаем участие пширонцев, стихотворение «Тропа любви и пение молитвы, тихое уединение».
Ты знаешь ли, тропа любви, где вьется спасение, истоки, где найти? Знаком ли ты с высотами Голгофы, путем креста, блаженства, чтоб войти? Сказать хочу о том пути страдальном, напомнить вам о нем и рассказать, друзья вам дорогие, как Иисусом скорбный путь пройден. Чуть свет утра над городом блистает, на лепестках цветов роса блестит, и ветерок росы, роняя капли, в кустах терновника листвой шумит. И вот рука, терновник собирая, плетет венок терновый. Но кому? Плетет венок с усердием, невзирая, что сильно уж поранена рука. Одна рука усердно пилит, рубит, спешит она, изготовляя крест, и совесть мастера уж больше не тревожит, что Иисусу крест придется несть. Рука другого серебро считает. Разочарование в глазах видно. Не слишком дешево продал он друга. Его не радует уж серебро. И вот рука кладет венок терновый. В чело Христа впиваются шипы. Струится кровь. В глазах Христа страдание. Но он молчит. Скажите, почему? Плечо под крест подставив добровольно, идет он по тернистому пути. Виднеется вдали гора Голгофа, и два креста на ней водружены. Вот посредине третий крест возводят, вбивает гвозди некая рука. Вдруг тьма объяла мир, померкло солнце, не может безучастным быть оно. Лишь он один не посчитал позором взять на себя весь грех и зло людей, врагов любя, их жизнью награждая, он смерть Голгофскую взял на себя. Печаль глубокая легла на все творение, и скалы затряслись, и рассеклась земля, и покрывало в храме разодралось, чтоб грешнику открыт, чтоб грешнику был доступ в небеса. Теперь ты знаешь, тропа любви, где вьется, и нужно где любви стезю искать. Тот путь ведет тернистой тропою. Жизнь можно лишь с Христом приобретать. Аминь.
Мы послушаем стихотворение «Для мира странны эти изречения». После этого будет предложено общее пение и будет проповедь. Я хочу предложить, чтобы во время общего пения произошла смена у нас тех, кто сидит и уже устал, на тех, кто уже устал стоять. Поэтому давайте так очень любезно, просто это сделаем. Я думаю, вот до половины вот эти ряды оттуда вы должны встать и обменяться, и там тоже так, и вот здесь тоже так. И будет очень хорошо. Послушаем стихотворение, и потом общее пение.
Для мира странны эти изречения, а может и нелепы, и смешны, про Агнца, кровь, голгофские мучения. Без веры они людям не нужны. А раньше это я ведь тоже как-то поверхностно все приняла, а глубину спасения лишь позже, со временем я сердцем поняла. Ведь я жить не смогла победоносно, все больше забегая за черту, я слышу вокруг разноголосие и в мертвую впадаю пустоту. Но Бог зовет, и я бегу к Голгофе и вновь прошу, омой меня, прости. Но выпила вот с кем-то чашку кофе, а мысли, видно, были нечисты. О ком-то без любви поговорила, без зависти и зла, но без любви. И поняла, опять ушла та сила, что скрыта в Иисусовой крови. И снова, не успев и отдалиться, бегу к горе, где жертвенник стоит. Ведь от грехов самой мне не отмыться. Я каюсь там, и на меня кропит первосвященник кровью драгоценной. И праведность Христа опять на мне. И ризы эти для меня бесценны, и хочет сохранить внутри и вне. Но стоит мне расслабиться хоть малость и меч духовный выпустить из рук, как чувствую, что в сети я попалась, и снова повторяется весь круг. Мне никогда достойно не прославить Его за эту жертвенную кровь. Он мог меня назад ни с чем отправить, ведь знает, что запачкаюсь я вновь. А Он вот сам зовет и повторяет: «Придите, научитесь от Меня, долготерпение это поражает, душа им восхищается моя, и благодарность в сердце безгранична за повесть о крови и о кресте, за то, что невозможно отлучить нас от той любви, что в Боге во Христе. Аминь».